Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток». Традиционно в конце года мы подводим итоги и пытаемся заглянуть в год наступающий. Каким был 2013 год для Центральной Азии в целом и для каждой из стран? Чем он нам запомнится? Чего нам ждать от 2014 года? Наиболее заметные и важные события мы обсудим с нашими уважаемыми гостями. Так с нами на связи политолог из Ташкента Фархад Талипов, таджикский аналитик Саймуддин Дустов, казахский аналитик Расул Жумалы, из Вены участвует туркменский эксперт Фарид Тухбатуллин и в бишкекской студии аналитик Шерадил Бахтыгулов. Веду программу я, Айнура Джекшегзе, из Праги. Здравствуйте всем. Я бы хотела вначале такой небольшой экскурс в уходящий год предложить, чтобы каждый из вас вкратце напомнил нам и нашим слушателям наиболее важные события, которые, по вашему мнению, произошли у вас в стране. И начнем, пожалуй, с Таджикистана. Вот просто последнее событие произошло именно там. Я имею в виду суд над Заидом Саидовым, которого приговорили к 26 годам тюрьмы, ну и, конечно, президентские выборы. Ну, тогда я передаю слово вам, Саймуддин Дустов.
Конечно же, начнем с вынесения судебного приговора на 26 лет известному бизнесмену и политику Заида Саидова. Большая часть из обвинений, которые не были абсолютно не доказаны. Более того, этому делу дали статус гостайны, в связи с чем, конечно же, средства массовой информации не имеют доступа к материалам этого дела. И я думаю, что это значительнейшее событие, конечно же, декабря 2013 года, которое в будущем году, скорее всего, определить всю политическую погоду в Таджикистане. Ну, что же касается прошедшего года, да, оно было богато на события в Таджикистане и для региона, но я уверен, что именно октябрь месяц был очень ключевым, когда между Россией и Таджикистаном было заключен договор о пребывании российских войск на территории Таджикистана сроком на 49 лет, то есть еще на 29 лет. Я думаю, что в связи с тем, что все-таки Ташкент является главным пока фактором в Центральной Азии, на постсоветском процессе, имея в виду интеграционные процессы и те проекты, которые хочет реализовать Кремль, а это прежде всего таможенный союз, Евразийский союз. И в связи с этим, я думаю, что это было стратегической ошибкой российского и таджикистанского руководства. И они очень надолго выбили из этого процесса Ташкент и, по сути, превратили Узбекистан в сателлита Запада и Соединенных Штатов Америки. А это очень сильно отразится на регионе в силу амбиции Ташкента на региональном уровне, б, силы того, что Ташкент получит как новые ресурсы финансовые, так и технику и технологии, в том числе военные образцы НАТО. И я думаю, что Узбекистан превратится в еще более мощную военную силу региона, а это в связи с осложнениями с Киргизстаном, с Таджикистаном, и с возрастающей ролью в логистической цепочке вывода войск ISAF с Афганистана, это может играть свою шутку.
Да, но вы немножечко, Саймуддин, я извиняюсь, вы немножечко забежали вперед, потому что об этом все мы будем говорить чуть далее. Я сначала хотела для Таджикистана какое-то важные какие-то события. Ну, раз уж слово уже вы начали говорить о Ташкенте, может быть, есть смысл обратиться к Фархаду Талипову?
Здравствуйте. Думаю, конечно, очень много событий произошло в 2013 году, и, как говорится, каждое из этих событий, естественно, заслуживает глубокого анализа и, так сказать, дискуссий. И в рамках вот такого нашего короткого разговора осветить все глубоко и ярко трудно будет, но в целом я бы мог сказать, что с одной стороны Узбекистан или говоря о политике или ситуации в регионе в связи с Узбекистаном, то мог бы сказать, что Узбекистан, перейдя и продекларировав в прошлом еще году, перейдя на двусторонний формат во внешней политике, то есть отдавая приоритет двусторонним отношениям и избегая многосторонних форматов, в общем-то заметно ослабил региональное измерение своей внешней политики. Я имею в виду после выхода из ОДКБ и принятия новой доктрины внешней политики, Узбекистан сейчас довольно пассивно, так сказать, ведет свою деятельность в региональном разрезе, повторяю, объявив приоритет двусторонних отношений. Что касается главных событий, если их как-то обозначить, что ли, то мог бы буквально 2-3 события вычленить, что ли, выделить из всей совокупности событий 2013 года. Из них, прежде всего, я бы подчеркнул начавшиеся с еще начала этого года, с марта в частности, определенный активизм в направлении Соединенных Штатов. В этом году уже состоялся ряд встреч на довольно высоком уровне между представителями США и Узбекистана. Например, в марте министр иностранных дел посетил Соединенные Штаты. Буквально 2 недели назад, по-моему, в декабре, снова министр иностранных дел посетил Соединенные Штаты в рамках так называемых ежегодных политических консультаций двусторонних, что, в общем-то, свидетельствует об определенной активации американо-узбекских отношений. Еще одно важное событие, которое стоит, так сказать, отдельно выделить и подчеркнуть, это сентябрьский визит нового лидера Китая Си Цзиньпиня и его тур, что ли, лучше сказать, по Центральной Азии, в частности, визит в Узбекистан, в ходе которого было объявлено, что Китай предоставляет огромные, беспрецедентно большие инвестиции Узбекистану. Было объявлено, что предоставлены около 15 миллиардов долларов инвестиций, что действительно очень беспрецедентное, так сказать, продвижение Китая в регионе. Я думаю, это действительно стоит выделить как одно из важных событий уходящего года. Ну, если как-то еще вспомнить какие-то другие важные, значимые события, я бы, наверное, еще одно событие вспомнил и как-то отдельно выделил. Повторяю, их было много, но вот для меня это тоже, как для политолога и исследователя, очень важно. В июне этого года во время визита президента Казахстана в Узбекистан два государства подписали тоже очень важный и, скажем, уникальный, можно сказать, договор, который называется о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Казахстаном. Как вы знаете, это договора с таким названием отличаются от иных всяких соглашений, юридических документов. Они отражают довольно, скажем так, большой успех в двусторонних отношениях между государствами, которые подписывают подобный документ. Это говорит о заметном сближении между Казахстаном и Узбекистаном. Повторяю, договор называется о стратегическом партнерстве, значит, два государства стали стратегическими партнерами. Особенно это важно на фоне вот именно вывода войск из Афганистана в следующем году, завершение вывода войск. И с ожидаемыми, как, в общем-то, утверждает руководство Узбекистана, с ожидаемыми, скажем, осложнениями ситуации в регионе, с возможной эскалацией, да, там, или узбекско-казахское стратегическое партнерство тоже является важным сигналом вот того, что в регионе, в общем-то, начинаются новые процессы, новый поворот региональных отношений, и, повторяю, особенно в контексте вывода.
Спасибо большое вам, Фархад. Вот, может быть, здесь тогда, раз уж речь шла о узбекско-казахском стратегическом соглашении, дать слово Расулу Джумалы из Алматы. Расул, для вас тоже это соглашение было знаком того, что меняется курс, меняется, скажем, такое взаимоотношения меняются между соседями?
Ну, действительно, это давно напрашивающееся направление, чтобы все-таки страны Центральной Азии, в частности, крупнейшие страны региона, как Узбекистан и Казахстан, становились действительно акторами в геополитической игре, которая идет в нашем регионе, не шли на поводу у крупных внешних игроков. Но все-таки преувеличивать значение данного подписанного соглашения я бы все-таки не стал, исходя из наших реалий. Все-таки между Казахстаном и Узбекистаном и до заключения данного соглашения было очень солидная договорно-правовая база, очень много деклараций, к сожалению, очень малая часть их воплощена в жизнь. Большая часть не наполнена реальным содержанием. Идет ли речь о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, о коллективном координации действий в плане противодействия вызовам безопасности, в том числе то, что касается перспективы вывода войск НАТО из Афганистана, по многим региональным проблемам, касающимся в том числе водно-энергетических проблем, приграничного сотрудничества. В целом, мне кажется, что 2013 год был, наверное, повторением предыдущих лет, как с точки зрения региональных вопросов, так и, собственно, внутри Казахстана. Ну, в Казахстане самом было очень много событий, много явлений, но они, в принципе, не сильно-то отличались от событий 2012-2011 года. Те же программы развития, та же борьба с коррупцией, те же интеграционные планы внутри таможенного союза, которые, кстати, в последние годы приобретают очень серьезную волну критики внутри самого Казахстана. На региональном уровне я сказал бы, что за 2013 год наши страны все-таки не продвинулись к тому, чтобы каким-то образом кооперироваться и пытаться сообща решать свои проблемы, находить точки соприкосновения. В каждой отдельной стране региона, мне кажется, все-таки, тем не менее, несмотря вот такой застой, наблюдаются некоторые негативные процессы, связанные с угрозами безопасности, стабильности. Вспомним ситуацию в Узбекистане, в первой семье данного государства, какие были эксцессы. Ситуация в Кыргызстане перманентно остается весьма нестабильной. Таджикистан — отдельный разговор. В Казахстане, как я говорю, есть очень серьезная критика и серьезные опасения, связанные с дальнейшим развитием интеграции с Россией, к чему это может привести, в том числе к усечению суверенитета и независимости Казахстана. То есть, с этой точки зрения, мне кажется, 2013 год, как в рамках отдельных государств, так и региона в целом, не стал таким прорывным, не стал каким-то существенным продвижением в том плане, чтобы все-таки страны Центральной Азии, братские, соседние государства перестали быть ведомыми со стороны внешних игроков.
Ну вот на фоне вот этих вот нестабильных стран, да, Туркменистан кажется таким вот, ну скажем, немножечко стабильнее, да. И, Фарид, так ли это на самом деле? И что бы вы выделили? Вот я помню, что в заголовках новостях было вот это вот маленький такой казус с президентом, когда он уж упал с лошади, но тем не менее это стало как бы на несколько дней было топ-ньюс.
Действительно, Туркменистан продолжает политику изоляционизма, ссылаясь на свой нейтралитет. Он старается, конечно, не участвовать ни в каких блоках, и вообще о нем мало что слышно за его пределами, разве что вот когда случаются такие эксцессы, как падение президента с лошади, случившееся в конце апреля, или вот недавно, например, в середине декабря прошли выборы, и, как было заявлено, впервые на многопартийной основе. То есть фактически, наверное, вот эти два повода и были теми, что вот когда о Туркменистане вспомнили, о нем заговорили. Что касается там внутренних проблем, чувствуется, что все-таки экономика сейчас достаточно сильно захромала. Этому свидетельствует и то, что президент очень часто критикует именно тот блок, правительство, которое управляет финансами, экономикой, банковской системой. Недавно, например, выговор получил вице-премьер, курирующий эту структуру, эти структуры. И что еще можно вспомнить, если касается внутренней туркмен, то это, наверное, вот введение с этого года 12-летнего образования в школах. До этого при Ниязове, помните, было 9 лет, потом стало 10. Сейчас вот в феврале было принято решение, а с 1 сентября уже школы перешли на 12-летнюю систему обучения. Ну и если еще чуть-чуть экономики, то урезаются вот те самые известные на весь мир лимиты бесплатного потребления там воды, газа, электроэнергии. тем, что туркменское руководство все время гордилось. И это, наверное, тоже свидетельствует о том, что есть определенные проблемы в экономике страны. И напряженное отношение с Россией, прежде всего, из-за вот тех самых двойных граждан. Правительство Туркменистана и России в свое время заключили договор о том, что можно получать двойное гражданство как туркменам, так и россиянам. И сейчас туркмены всячески пытаются избавиться вот от этой категории граждан. И ввели, например, в оборот новые паспорта, и их не дают тем, кто имеет второе гражданство, требуя отказаться либо от российского, либо от туркменского. И эта проблема до сих пор полностью не решена. И это, так скажем, такой вот подводный камень в отношении Туркменистана и России. Но в то же время Туркменистан сейчас очень сильно ориентируется на Китай. Это касается и экономики, это касается и стратегических вещей, в том числе военных. Например, наш министр обороны побывал в Китае, встречался вот с руководством Центрального военного совета, где также говорилось о стратегическом партнерстве между нашими странами. Очевидно, их беспокоит все-таки, да, вот предстоящий вывод войск из Афганистана, но о каких-то там военных, стратегических, блоковых вещах все-таки никакой информации нет. И, скорее всего, Туркменистан попытается выживать так же, как он выживал, например, при Ниязове, когда у власти в Афганистане были талибы.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Киргизской службой «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В пражской студии Айнура Джекшигзы наши гости. Ташкентский политолог Фархад Талипов, аналитик из Таджикистана Саймудин Дустов из Алматы с нами на связи. Расул Жумалы, из Вены участвует туркменский эксперт Фарид Тухматуллин и в бишкекской студии аналитик Ширадил Бахтыгулов. Итак, мы продолжаем программу. Фархад Талипов говорил о соглашении, о визите китайского президента, Саймудин тоже о соглашении с Россией. То есть те же актеры, то есть Россия, Китай и США все-таки продолжили, да, можно сказать, борьбу за влияние в нашем в регионе, в Центральной Азии. И кому, по-вашему, удалось сделать такой удачный шаг, скажем, в этом направлении? Ширадил. Как вы считаете?
Позвольте, я для начала тоже обозначу события, которые происходили в Кыргызстане.
Да, спасибо, я извиняюсь.
Да, спасибо вам. Дело в том, что Кыргызстан основной упор в своих реформах делал на политическую трансформацию, в отличие от других стран региона. И в этой связи каждый год богат событиями внешнеполитического и внутриполитического характера. Если мы говорим об основных событиях внешнеполитического характера, надо иметь в виду о том, что в 2013 году Китай завершил, ну, скажем так, возвел в ранг стратегического партнерства свое сотрудничество со всеми странами Центральной Азии. И председатель КНР Си Цзиньпин впервые в качестве главы Китайской Народной Республики на бишкекском саммите ШОС подтвердил преемственность политики Китая по продвижению шанхайского духа. И плюс, как совершенно корректно отмечали наши коллеги, в рамках двусторонних, я здесь отметил бы, высокий ранг визита, государственных визитов в четыре страны Центральной Азии были подписаны соглашения на беспрецедентную сумму, которая оценивается не менее 50 миллиардов долларов для, скажем так, четырех стран Центральной Азии. Что касается Кыргызстана, в рамках вот этой поездки, это, безусловно, следует отметить решение о строительстве газопровода Узбекистан-Кыргызстан-Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, на который выделяется сумма в 1,5 миллиарда долларов. Еще одним внешнеполитическим событием следует выделить отсрочку вступления Кыргызстана в таможенный союз Беларуси, Казахстана, России. Здесь все-таки надо, я думаю, поблагодарить президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева за то, что предоставил Кыргызстану такую возможность отсрочить свое вступление в таможенный союз. Мы как бы пытаемся вступить туда, реально не оценивая все последствия, как позитивные, так и негативные для страны. И третье событие, это, наверное, продажа имущественного комплекса Кыргызгаза за 1 доллар США российскому «Газпрому». Но здесь надо иметь в виду, что в этот $1 за $1 «Газпром» покупает и все долги «Кыргызгаза», которые имеются перед соцфондом, перед поставщиками газа из Узбекистана, и берет обязательство инвестировать на строительство второй нитки газопровода, строительство новых компрессорных, новых компрессорных станций. Это, вот, пожалуй, те три основных внешнеполитических события. Если мы говорим о внутриполитических событиях, ну, самое главное в 2013 году – это то, что и политики, и простые жители Кыргызстана начали называть вещи одинаково своими собственными именами. Если это белое – белое, черное – черное. И вот в этом ряду это, скажем так, вынесение приговора трем депутатам Диорку Кенеша Кыргызской Республики за, как было предъявлено обвинение, попытку государственного переворота. Депутаты считают, что они пытались, три депутата, один из которых заместитель спикера, пытались в сопровождении своих двух-трех десятков сторонников пройти на место работы через забор. Да? Вот. Но, тем не менее, это было квалифицировано как посягательство на государственность. Обвинительный приговор вступил в силу, три депутата сложили полномочия. То есть это вот такой хороший, интересный показатель того, что и до депутатов тоже можно добраться. Uh-huh. Еще один крупный момент – это, наверное, то, что вопрос разработки многострадального рудника «Кумтор» все чаще принимает политическую окраску. Но благодаря этому, в принципе, пересмотрено соглашение по «Кумтору», создано совместное предприятие, вернее, принято решение о создании совместного предприятия, где доля будет распределена 50% на 50% между канадской стороной и кыргызской стороной. Здесь можно было бы и поздравить и кыргызскую сторону, если бы не одно «но», что те соглашения, которые были, последние соглашения, дело в том, что их было несколько соглашений 2009 года, тоже предъявлено обвинение по обвинение в коррупции по отношению к сыну первого президента, бывшему премьер-министру Николаю Танаеву, группе экспертов, кто принимал участие в разработке соглашения 2009 года с канадской компанией. Но здесь показательен тот факт, что «Кумтор», ну, скажем так, дал фальшстарт новой избирательной кампании в Кыргызстане фактически. И вопрос, в общем-то, не имеющий экономическую основу, перешел в политическую плоскость. Ну, наверное, это в этом как раз особенность Кыргызстана, что и простые граждане, и политики, и не политики,
спасибо,
настолько политизированы.
Спасибо большое, Радил. Ну, естественно, 2014 год, в первую очередь, это вывод коалиционных войск из Афганистана. Если верить вот некоторым вашим коллегам-аналитикам, этот процесс потянет за собой активизацию талибов, укрепление их позиций, увеличение наркотрафика, и ухудшение инвестиционного климата, то есть пойдет такая цепная реакция. Так ли это, и что в силах вот самих этих стран региона, чтобы смягчить, предупредить эти угрозы, или это все-таки неминуемо? Саймуддин Дустов, мы вас давно не слышали.
Да, конечно же, отвечу. Я считаю, что талибанская угроза в той мере, которая освещается в средствах массовой информации на постсоветском пространстве, это, конечно же, миф. Я рассматриваю «Талибан» как партизанское движение, не имеющих никаких особых региональных притязаний и не имеющих ни средств, ни сил для того, чтобы распространить свое влияние в регионе. Об этом косвенно говорят о том, что они никогда против соседей не делали никаких резких заявлений, и они никогда не позволяли себе противостоять инфраструктурным проектам, в том числе регионального значения. Да, конечно же, в связи с тем, что в средствах массовой информации, в особенно в русскоязычной среде, этот миф очень популярен, но тем не менее я считаю, что особых проблем именно из-за такой организации, как «Талибан», у нас ни на границе между Таджикистаном и Афганистаном, я думаю, не будет. Другое дело, что да, в признании талибов в качестве ведущей политической силы в Афганистане, они, конечно, требуют времени, и без этого, я думаю, никак. А страны, мировые державы, начиная от Соединенных Штатов, заканчивая до России, Китая и Ирана, Индии и Пакистана, конечно же, будут влиять на регион всеми возможными способами. Но я думаю, что задача стран Центральной Азии как раз помочь любому законно избранной власти Афганистана, чтобы они построили экономику. Пока в Афганистане не будет экономики, никакие силы не помогут сократить наркопроизводство и наркотрафик. И я думаю, что в последние 3-4 года это становится более очевидным.
Ну, то есть вы считаете, что угроза преувеличена?
Я думаю, что оно преувеличено, и в том числе экспертное сообщество, которое обслуживает те или иные центры принятия решения, начиная от Ташкента, Астаны, Москвы, Пекина, они увеличивают эту угрозу. Никаких серьезных оснований рассматривать Талибан как фактор угрозы стабильности стран Центральной Азии нету.
Господин Талибов, вы согласны с таким мнением? Действительно ли эта угроза преувеличена? То есть этот черт не так страшен, как его малюют?
Да, я согласен с таджикским коллегой, даже с некоторой поправкой, что талибы не только вряд ли будут угрожать региону Центральной Азии, но даже не имеют шансов возвращения к власти в самом Афганистане. Их степень поддержки со стороны афганского населения упала ниже 5%, согласно многим оценкам стратегических, международных стратегических, в том числе американских мозговых центров. И в этом смысле международная операция во многом сделала свое дело, свергнув Талибан с власти, еще и привела ситуацию к тому, что вероятность их возвращения к власти после вывода войск, международных войск, очень низка или почти нулевая. То есть они никогда не получат уже какую-либо общественную поддержку в своей собственной стране. Более того, если вспомним 2001 год, когда угроза на самом деле со стороны Афганистана была самая максимальная для Центральной Азии, даже тогда, в общем-то, не произошло никаких эксцессов, каких-то серьезных эскалаций, и страны Центральной Азии стояли готовыми к любой провокации. То уж в сравнении с 2001 годом нынешняя ситуация гораздо более спокойная. И в этом смысле я согласен с утверждением, что угроза стороны Афганистана заметно преувеличена. Она существует. Нельзя сказать, что устранена эта угроза. Но в то же время мы должны более правильно представлять степень, уровень этой угрозы. И, повторяю, уровень заметно ниже, чем был несколько лет назад. И в этом смысле, я думаю, центральноазиатские страны не должны прямо с какой-то огромной тревогой ожидать окончания вывода войск из Афганистана. Угу. 2014 год пройдет действительно в контексте, или, как говорится, вот на фоне вывода войск из Афганистана. И действительно в регионе будет складываться новая ситуация. Более того, я могу еще и относительно Узбекистана сказать, этот год будет для Узбекистана тоже очень важным, значимым годом. И поскольку приближаются выборы, в следующем году произойдут парламентские выборы, и буквально после парламентских через 3 месяца и президентские, поэтому страна будет как бы жить именно вот в условиях вот такого серьезного политического процесса. Вот этот 2014 год именно с этой точки зрения тоже будет очень важный для Узбекистана. Я не думаю, что какие-то прорывы произойдут с точки зрения там таможенного союза или Евразийского союза и так далее. Даже, так сказать, в кавычках, отцы-основатели таможенного союза все еще не определились окончательно по вот этой организации. И Беларусь, и Казахстан все еще сохраняют определенные, скажем, свободу маневра и не торопятся окончательно утвердить вот такую структуру, как интеграционную. Поэтому остальные, вот пример Кыргызстана тоже говорит об этом, остальные государства тоже не будут торопиться. И поэтому какого-то прорыва в этом отношении, наверное, быть не может.
Это был политолог из Ташкента Фархад Талипов. На этом мы заканчиваем первую часть нашей программы, посвященной итогам 2013 года и перспективам нового года. В нашей беседе также участвовали аналитики Саймуддин Дустов, Расул Жумалы, Фарид Тухватуллин и Ширадил Бахтыгулов. Программу «Перекресток» подготовила Айнура Джекшевзе. Напомню, что вторую часть «Круглого стола» вы услышите в следующее воскресенье на волнах Киргизской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». И с наступающим вас Новым годом!
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.